Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 318-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. Давно мы с вами не говорили о новостях, о том, что происходит в мире науки и космоса, и сегодня, значит, именно этим и займемся. Потому что много важного всякого произошло, которое может достаточно серьезно повлиять на будущее космоса, причем уже довольно близкое будущее. Ну и также у нас там физики якобы то ли прорывы, то ли не прорывы совершаются. В общем, будем разбираться и в этом. Так что давайте безотлагательно начинать. Что ж, поехали по порядку. Начнем, наверное, с компании SpaceX и лунного Старшипа. Дело в том, что компания SpaceX вместе со своим Старшипом выиграла конкурс от NASA по разработке так называемой HLS или Human Landing System. Это система посадки людей на поверхность Луны, которая будет использоваться в рамках программы Артемида. А получила SpaceX в рамках этого конкурса 2,9 миллиарда долларов на разработку, на демонстрацию концепции и так далее, как раз лунной версии Старшипа, которая будет обеспечивать транспорт людей от, собственно, Lunar Gateway Station, да, вот этой станции, которая будет летать на орбите Луны, до поверхности Луны и обратно. Вот такая вот функция у этой штуки. Как ни странно, несмотря на то, что Starship от SpaceX чисто физически гораздо больше всех своих конкурентов, гораздо больше того, что предлагала Dynetics, гораздо больше посадочной платформы от Blue Origin, он оказался самым дешевым, и это стало ключевым фактором, потому что выбрали Starship для этой роли именно из-за цены. Все остальные оказались слишком дорогими, и у NASA банально не было столько средств, чтобы профинансировать хотя бы один из других этих проектов. И, как ни странно, да, изначально вообще NASA говорила о том, что в этом конкурсе будет два победителя из трех номинантов, но вот на сегодняшний момент остался только один. Хотя, конечно, не факт, что со временем NASA, например, не получит дополнительные деньги и не сможет профинансировать какой-то из оставшихся проектов. Дело в том, что это не значит, что эти проекты закрываются. Это значит, что просто NASA не будет на них сейчас выделять деньги. Те же Blue Origin, я думаю, будут продолжать это разрабатывать. Dynetics тоже наверняка будут что-то продолжать делать. Ну, не бросать же проект просто посередине, потому что на него NASA не дала денег. Возможно, когда-нибудь в будущем еще даст. Ну и вообще диверсификация в данном случае не самая плохая идея. Я думаю, NASA тоже в этом будет заинтересована. Довольно странным выглядит решение в контексте того, что это сделали до назначения нового главы NASA, которым, по-видимому, станет Билл Нельсон. Хотя Нельсон уже высказался в поддержку решения NASA и в поддержку выбора SpaceX, хотя там, конечно, куча политической возни у всяких там тех же Blue Origin и всяких там Boeing и всех остальных есть свое лобби, они, естественно, наверняка недовольны этим решением, тем более, что SpaceX получает все больше и больше контрактов от NASA, но при этом SpaceX как бы и делает это все, и тот же Crew Dragon, он в итоге же оказался дешевле, чем аналог от Boeing, который до сих пор, напомню, не полетел. Starliner хорошо, если полетит в этом году, хотя я думаю, что в этом году он не полетит, имеется в виду пилотируемый полет к МКС. Я думаю, что этого не случится в этом году, хотя шапкозакидательством в NASA все еще занимаются и говорят, что, конечно же, Starliner до конца 2021-го повезет людей, ну да. И SLS, конечно же, полетит до конца 2021-го, конечно же, мне кажется, это уже, ну, даже обсуждать нечего. SLS, хотя и успешно провели тестовый прожик со второй попытки, мне кажется, они вообще уже никак не вписываются в рамки 2021 года. Ну и, соответственно, к 2024 году, к которому изначально миссия Артемида собиралась произвести первую высадку людей на Луну. А мне кажется, тоже это очень нереалистичный срок. Мы это и обсуждали в подкасте, как только об этом было объявлено, что это такой политический трюк, и что к 2024 году, конечно, никто не успеет. Тем более, здесь идет речь о Старшипе. Старшип все еще нужно разработать. Да, я понимаю, что любую систему из предложенных нужно было еще доразработать, нужно было показать, нужно было произвести тестовые демонстрации, нужно было произвести беспилотные полеты, нужно собрать эту самую Lunar Gateway, и все это, ну, мне кажется, до 2024 года нереально сделать. Но, тем не менее, я думаю, где-нибудь в середине 20-х годов миссия Артемида развернется по полной, может, даже в 25-м успеют, но это уже достаточно далекое будущее. Тем не менее, у нас есть, что еще от SpaceX? У нас есть новый рендер, возвращаясь, да, к лунному Старшипу. Напоминаю, это отдельная версия корабля Starship, которая отличается и конструкционно, по понятным причинам, и по функциональности, потому что она не должна будет возвращаться на Землю. Это корабль, который один раз запускают, и дальше он там людей между Луной и Lunar Gateway возит. Это довольно специфический Starship, и на него, как я уже сказал, выделили на демонстрацию и разработку тестовых прототипов и доработку, в том числе, орбитальной дозаправки, которая будет ключевым фактором. Причем она была бы ключевым фактором для любой из предложенных систем. Должна была быть какая-то форма дозаправки уже непосредственно в космосе. Но для Старшипа это особенно важно, потому что нужно будет не один запуск провести, чтобы полностью заправить Starship. И вот на это дело получила SpaceX 2,9 миллиарда, даже чуть больше, чем 2,9, там 2,9 с небольшим. Мне кажется, что это достаточно существенные деньги, с учетом того, что когда-то Маск нам говорил, что вся разработка Starship может обойтись в 5 миллиардов. Да, понятное дело, что лунный Starship, отдельная его версия, это дополнительные траты на R&D, это дополнительные какие-то штуки, которые нужно разработать, и наверняка там будет отдельная команда, и все это дополнительные деньги. Но 2,9 миллиарда, это как бы очень соизмеримо с теми 5, который он заявлял, плюс что-то оплатил Маядзава, мы не знаем конкретно сколько, да, вот в рамках этого проекта Dear Moon, мы не знаем, когда и сколько будет приносить SpaceX Starlink проект, который сделан в первую очередь для того, чтобы быть прибыльным и для того, чтобы обеспечивать кэшфлоу к SpaceX. Так что тут у нас много неизвестных, но тем не менее, вот это открытые данные от NASA, которые теперь будут поддерживать SpaceX в течение там нескольких лет, им вот эта сумма будет выплачена. И в частности, потому что SpaceX смогли там немножечко варьировать то, в каких кусках они будут получать эти самые 2,9 миллиарда, это тоже помогло выбрать именно их, потому что они смогли достаточно скромно подойти к этому проекту, и несмотря на то, что, да, самый большой корабль, он оказался самым дешевым. Что еще нам показали? Нам показали новый рендер, который, возможно, еще несколько раз изменится к моменту того, как у нас будет что-то показано, какой-то физический непосредственно будет у нас прототип летать хотя бы в тестовом режиме. Естественно, на нем нету плавников, потому что на Луне нет атмосферы, поэтому на Луне не будет вот этого самого belly flop, не будет вот этого маневра, когда нужно сначала тормозить пузом об атмосферу, сбавлять скорость, а потом сажаться вертикально в последний момент. На Луне такого не получится, потому что не обо что тормозить пузом, поэтому тормозить он, скорее всего, будет рапторами, а непосредственно посадку осуществлять на двигателях, которые расположены в верхней части корабля. Если на предыдущем рендере лунного Старшипа, который нам показывали для участия в конкурсе HLS, там их было меньше и сами двигатели были больше, сейчас у нас увеличился объем солнечных панелей, которые покрывают Starship, и также увеличилось количество двигателей, которые будут использоваться для посадки. При этом в размере они достаточно сильно уменьшились. Пока что совершенно непонятно, что это за двигатели. Судя по всему, это не будет что-то похожее на Супердрака, хотя все возможно. Предполагаю, что все-таки это будут двигатели, которые будут питаться от все того же метанового бака, ну или от другого бака, но тоже на метане с кислородом, ну потому что это будет логично. Ну и, кстати, недавний пример совершенно посадки, когда у нас двигатели располагаются реактивные сверху, и что-то сажается на другую планету или на другое небесное тело. Именно таким образом мы видели в результате посадки марсохода Perseverance, о котором мы сегодня еще поговорим. Там тоже, собственно, вот этот Sky Crane, он именно так работает. Фактически, да, если представить, что это просто большая ракета, то там двигатели будут находиться не в хвосте, как мы привыкли для ракет, а двигатели будут находиться сверху, чтобы не так сильно беспокоить грунт, который находится под непосредственно местом посадки. На Луне это тоже будет большая штука, потому что пыль и всякие, в общем, от мощных двигателей могут быть рытвины какие-то. В общем, нежелательно сильно ковырять поверхность двигателями, поэтому двигатели надо максимально убрать от места посадки. Кроме этого, очень большие посадочные ноги по сравнению с тем, что мы видим хотя бы сейчас на прототипах, и по сравнению с тем, что будет в итоге, наверное, на Starship, если будет, потому что там Илон Маск уже в Твиттере говорил, что, а возможно, и не нужен весь этот белли-флоп-маневр, возможно, стоит ловить Starship прямо в полете какой-нибудь башней. Честно говоря, у меня от этого твита появились некоторые сомнения касательно того, что вообще как будет делать SpaceX, потому что если вы хотите сажать эту штуку на Марсе, а ведь про Марс Маск все время говорит, то на Марсе никто такую башню не построит. На Марсе придется как-то садиться, и как-то она будет скорость сбивать, и нужно будет вот этот вот все-таки маневр делать. Но возвращаясь, да, к лунному Старшипу, на лунном Старшипе могут же расположить любые совершенно ноги, потому что там нет атмосферы, там не нужно никакие аэродинамические маневры делать, там не нужно иметь вот эти вот плавники, которые будут аэродинамически тормозить и направлять корабль. В общем, там можно расположить совершенно любые ноги, там на текущем рендере они очень большие, но, как я уже сказал, это все может поменяться. Ну и вообще, то, что Starship будет летать на Луну, и то, что у нас фактически НАСА, ну, как бы немножко вынуждена, но тем не менее сказала, что мы все-таки верим в проект Starship, мы видим в нем некую пользу. И, кстати, Starship, помимо прочего, да, у него есть и куча преимуществ по сравнению с другими посадочными системами, потому что в Starship, по крайней мере, в текущем его виде, и в том виде, как так или иначе будет в итоге, да, присутствовать в рамках HLS, в нем очень много пространства, в котором можно жить, существовать и использовать сам Starship как такую мини-базу, да. Да, возникает вопрос, что нужно будет как-то на все это дело транспортировать наверх, ну, потому что сама кабина будет находиться достаточно высоко, и нужно будет в нее как-то людям попадать, нужно будет как-то транспортировать все, что изначально привезли на Старшипе, надо будет это как-то спускать вниз. То есть этот вопрос, я думаю, решаемый, будет там какой-нибудь лифт, но сам факт, что, я напоминаю, Старшип в диаметре 9 метров, это наверняка больше, чем комната, в которой вы сейчас находитесь. Ну, если только вы не в каком-нибудь супербольшом зале. 9 метров в диаметре, и высота он 55 метров. 55 метров — это, ну, как достаточно высокое здание. То есть представьте, что на Луну сразу садится очень высокое здание. И существовать в нем гораздо комфортнее, чем в каком-нибудь маленьком тесном модуле, который там будет садиться. Так что Starship решает и эту проблему. Также Starship может решить немножечко проблему того, как будет существовать, собственно, Lunar Gateway, да, вот эта вот сама станция, за счет одного Старшипа может очень сильно расшириться. Если изначально она задумывалась как довольно небольшое пространство и перевалочный пункт, то банально прицепив к этой станции Starship, место для жизни кардинально увеличивается, и там становится гораздо комфортнее существовать. В общем, мне кажется, в этом плане у Starship довольно много преимуществ, и круто, что NASA выбрали именно SpaceX, потому что это, в частности, наверняка еще и такой немножко пиар-ход, потому что все любят SpaceX, и когда NASA выбирает их как поставщиков услуг, в данном случае для посадки людей на поверхность Луны, это к ним сразу разворачивает лицом кучу фанатов SpaceX, а так как NASA — это государственное агентство, им важно популярное мнение, им важно мнение многих людей, потому что так они выбивают себе в итоге бюджет, который в итоге, да, понятно, что там куча-куча всяких процедур, и все далеко не так просто, но тем не менее, вот в идеале, да, как это происходит, есть налогоплательщики США, которые там влияют, да, путем выборов, да, влияют на правительство, которое потом выделяет деньги НАСА. И вот чем больше публичной поддержки у НАСА, тем в итоге больше они денег получат, тем больше вещей смогут сделать. Так что в этом плане не исключено, что помимо прочего, помимо всех вот этих вот вынужденных мер, что это фактически был единственный вариант, который НАСА мог себе позволить из предложенных, возможно, это еще и пиар-ход, который может как-то больше внимания привлечь к самой программе Артемида, ну и в итоге, да, повысить немножко бюджет НАСА за счет SpaceX, а SpaceX в итоге получит больше денег. В общем, короче, вот такой замкнутый круг, в котором фанаты SpaceX, может быть, тоже что-то частично, небольшую толечку, но решают. В общем, интересные новости, пока что не так много подробностей, пока что мы не знаем, как в итоге будет выглядеть лунный Starship, не знаем, что что в нем будет, не знаем, что это за двигатели на нем установлены сверху, не знаем, сколько их будет в итоге, не знаем, какие будут там ноги, и все еще это может поменяться. У нас фактически есть одна картинка, но по этой картинке уже можно делать какие-то выводы. Ну и я очень жду, что мы все-таки увидим Starship, который садится на Луну, из которого высаживаются люди на ее поверхность. Это будет, ну, эпично. Напоминаю, штука 55 метров в высоту. Ничего такого размера пока на Луну не садилось, по крайней мере, из того, что делали люди. Так, ну и говоря про станции, у нас тут возникает интересная очень ситуация. Мы много говорили за последние пару лет о будущем МКС возможном. И, как оказывается, Россия, насколько я понимаю, уже окончательно объявила о том, что к 2025 году они будут выходить из проекта МКС. Возможно, конечно, это все еще может поменяться несколько раз, но Россия хочет строить свою собственную станцию космическую на низкоэкологичной орбите, насколько я понимаю, которая будет основана как раз на том самом модуле «Наука», который в итоге не запустят МКС, а который заберут для строительства собственной станции. Как-то так, из этого очень много на самом деле можно сделать выводов. Я не хочу сильно ударяться прям в политику, хотя тут неизбежно как бы все это связано с политикой, но давайте попробуем сконцентрироваться все-таки на космосе. Ну, во-первых, это, естественно, немножечко грустненько, потому что МКС была такой достаточно большой коллаборацией кучи всех государств и так далее, всяких агентств, Роскосмоса, НАСА и всех остальных. А тут, получается, у нас снова идет фрагментация, у нас снова идет собственные национальные базы. Китай построит свою базу, Россия будет строить свою базу, которая вроде как они будут как-то сотрудничать больше с Китаем, чем с США, потому что там стратегические партнерства, все дела. Но если почитать заявление, о чем, по крайней мере, вот я какие выводы могу сделать того же Рогозина, как он там говорит о том, что вот МКС, она приходит в негодность, скоро к 2025 году ожидаются каскадные выходы систем, и вообще скоро МКС развалится, поэтому, значит, к черту МКС, мы будем строить свою новую станцию. Насколько я понимаю, каскадные отказы систем ожидаются в российском сегменте. И сейчас основные проблемы МКС находятся в российском сегменте. Если попробовать посмотреть на эти заявления немножко с другой стороны, звучит как: мы больше не можем поддерживать МКС, для нас это будет очень дорого, а то, что мы уже построили, оно развалится. И чинить мы его не знаем как. Ну, потому что если бы знали, уже бы не было проблемы с утечкой воздуха, с трещинами, с дырочками и так далее. Другими словами, мне кажется, что это такая немножечко роспись в собственном бессилии. Да, конечно, Роскосмос надувает щеки, что мы построим ядерную установку, которая будет там буксировать вот это все, хотя непонятно когда и непонятно в итоге, что она будет выдавать, потому что, судя по тем, по крайней мере, опубликованным, заявленным данным, не то, что это будет что-то супер прорывное, ядерные двигатели, а в данном случае это будет ионный двигатель, который будет питаться от ядерного элемента питания, то есть, по сути, от ядерного реактора небольшого. Он будет предназначен для того, чтобы там медленно, но верно транспортировать грузы к Луне большие, там до сотни тонн. Для людей это не очень годится, то есть для транспортировки людей. Плюс немножечко не стыкуется, как по мне, заявление того же Рогозина, который, если мне память не изменяет, еще совсем недавно говорил, что мы не будем участвовать в программе Lunar Gateway, потому что мы не хотим быть там второстепенным партнером, и потому что мы не видим особого смысла там в полетах людей на Луну. Вот когда, типа, будем знать, когда там будет какая-нибудь практическая польза от полета людей, вот тогда мы, расчетливые люди, и будем отправлять своих космонавтов на поверхность Луны. А после этого же вот в некоторых заявлениях проскальзывает, что вот эта вот станция, которая будет строить Роскосмос, она будет использоваться в частности как перевалочный пункт для полетов на Луну. Так, Дмитрий Олегович, вы все-таки как бы либо трусы наденьте, либо крестик снимите, потому что мы все-таки... Вы собираетесь людей на Луну отправлять или нет? Непонятно, категорически. Вообще, я никогда не скрывал, что я лично к Рогозину испытываю крайне негативные чувства, потому что он хамло и не умеет общаться с точки зрения официального государственного лица представителя космического агентства и позволяет себе очень многое, в том числе в частной переписке, в том же Твиттере хотя бы. Но... Окей, если мы все-таки будем абстрагироваться от этого и стараться смотреть вот на стратегические решения, да, так все-таки людей отправляем или нет? Будет использоваться эта новая станция как какой-то перевалочный пункт для путешествий людей на Луну или не будем? Непонятно. А также, скорее всего, новая станция, опять же, это промелькнуло в заявлениях, но будет использоваться как место для космического туризма, потому что там будет предусмотрено несколько отсеков для экипажа, который может быть нецелевым. То есть, грубо говоря, тот самый космический туризм, который потенциально может приносить достаточно много денег, а это нормально, когда... Даже государственные корпорации хотят зарабатывать деньги. Когда государственная корпорация может быть прибыльной, это, мне кажется, это очень успешная государственная корпорация. И в данном случае Роскосмос, мне кажется, имеет полное право зарабатывать на космическом туризме и обеспечивать, если, скажем так, это потом пойдет в благое русло, и может быть хотя бы какую-нибудь даже межпланетную миссию кто-нибудь когда-нибудь запустит от Роскосмоса. Хотя, ну, в общем, вы понимаете. Так вот, будет, как будет выглядеть эта станция, пока что непонятно. Главное, что вроде как объявлено, что они будут приступать к ее строительству с 2025 года. Ну, а с МКС что будет, это большой вопрос. В заявлениях того же Роскосмоса говорится о том, что Роскосмос может выступать партнером. Даже не партнером, нет. Они были партнером, но они согласны быть подрядчиком на МКС и поддерживать свой вот этот вот российский модуль, но не из собственного бюджета. Условно, мы передаем права и обязательства на МКС, там, условно, и НАСА, и НАСА может нам платить деньги, чтобы мы ремонтировали, вот типа так говорит Роскосмос, чтобы мы поддерживали российский модуль. Но в этом плане, мне кажется, будет проще заменить российские модули, а российские модули просто взять и спустить в океан, сжечь в атмосфере, как было со станцией «Мир». Потому что мне кажется, что МКС не будут сводить с орбиты, МКС дотянут хотя бы до 30-го года. Да, уже 20 лет МКС находится на орбите, и 20 лет у нас там непрерывно находятся люди в космосе. Я не думаю, что та же НАСА и ее партнеры, а сейчас активнее начинают летать, в том числе и партнеры НАСА, и другие, и Европейское космическое агентство, и Японское космическое агентство. Возможно, они как-то вот скооперируются и будут поддерживать МКС. Возможно, там будет какая-то тоже коммерческая составляющая, возможно, туда будут возить туристов. Но я думаю, что МКС еще просуществует достаточно долго. Если Россия хочет выйти из этого проекта, ну что ж, не знаю, мне немножко жаль, что у нас пропадает такая большая коллаборация разных государств. Мне кажется, что в космосе это самое место этому, чтобы такое происходило. Но, тем не менее, вот, судя по всему, это неминуемо. И, как мне кажется, в первую очередь это связано с тем, что Роскосмос, к сожалению, технологически довольно сильно отстает, не в состоянии поддерживать свою часть МКС, пытается дуть щеки, пытается что-то делать, видимо, совместно с Китаем, судя по всему. Не знаю, будет ли у них совместная станция. Мне кажется, Китай тоже, ребята, гордые и скажут, а зачем вы, собственно, Роскосмос нам нужны? Мы и без вас свою станцию соберем. А вы, пожалуйста, вот у вас есть ваш этот модуль «Наука». Стройте вокруг него, если хотите строить, возите туда туристов. Но посмотрим, что из этого получится. Тем не менее, вот такой вот раскол в проекте МКС у нас существует, и все еще непонятно будущее проекта МКС. Так, ну а сейчас вернемся из космоса чуть-чуть на Землю. Вы, возможно, слышали о том, что Fermilab подтвердила результаты эксперимента, который переписывает всю известную физику, который открыл пятое фундаментальное взаимодействие природы, эксперимент, который открыл ранее неизвестную частицу, и теперь всю физику нужно менять. В общем, наверняка вы что-то подобное хотя бы видели краем глаза. Так вот, давайте немножко разберемся. Итак, Fermilab опубликовала результаты эксперимента, который называется «Мюон G-2». Если коротко, о чем этот вообще эксперимент? Эксперимент, он изучает такую область, как квантовая электродинамика. И что делает эксперимент? Он смотрит на поведение мюонов в электромагнитном поле и измеряет так называемый G-фактор, который вычисляют, смотря на прецессию мюонов, которые ведут себя вот в магнитном поле, как маленькие магнитики, которые вот за счет своего магнитного спина выравниваются. И так как у нас как бы мир не идеальный, они немножко совершают прецессию. То есть стандартная модель, наша на данный момент лучшая теория в физике элементарных частиц, стандартная модель предсказывает, что вот этот вот самый фактор для мюона, который характеризует то, как он себя ведет в электромагнитном поле, то, как он движется в электромагнитном поле, он должен быть ровно 2. И даже в том, что мы называем вакуум, постоянно возникают и пропадают виртуальные частицы, есть вот эта вот квантовая пена, с которой мюоны тоже немножечко взаимодействуют. То есть в экспериментальных моделях за счет спонтанного возникновения пропадания виртуальных частиц у нас экспериментальный G-фактор мюона должен немножечко отличаться. И у нас есть предсказания стандартной модели, которые четко с очень-очень большой точностью говорят нам то, как себя должен вести мюон в электромагнитном поле. Однако, когда проводят эксперименты, изначально проводился эксперимент около 20 лет назад в Брукхевенской национальной лаборатории в США, они увидели, что результаты их эксперимента немножечко не сходятся с предсказанием стандартной модели. И то есть вот это вот их отклонение за счет каких-то вот этих взаимодействия мюона с дополнительными частицами, вот то самое, что идет 2 и там куча циферок после запятой, собственно, поэтому эксперименты называются G-2, потому что они смотрят на вот эту часть G-фактора, которая идет после 2. То есть если мы от G-фактора отнимем 2, то вот этот остаточек — это то, что интересует вот этих ученых, да? И вот они смотрят на то, как ведет себя мюон в экспериментах, они смотрят на предсказания стандартной модели и видят, что эти значения не сходятся. Они не сходятся чисто вот в количественном плане достаточно немножечко, но этого достаточно, чтобы статистически как-то говорить о том, что, ну, смотрите, у нас результаты разные. При этом Брукхевенская лаборатория выдала результат, точность которого, уверенность в котором составляла там 3 с небольшим сигма. А физике нужно иметь 5 сигма уверенность, чтобы какое-то, ну, заявлять об открытии. После чего, после этого эксперимента, который проходил 20 лет назад, Fermilab взяли у Брукхевенской лаборатории вот этот тот самый магнит, который они использовали, такая огромная, такая здоровенная фигня. Она, конечно, не такая большая, как там какой-нибудь большой адронный коллайдер, но достаточно массивная штука, и они ее транспортировали. Ну, нужно было очень-очень аккуратно транспортировать. Они ее через половину США по воде довезли в Fermilab, установили там, и вот провели эксперименты. Почему Fermilab? Потому что Fermilab был, насколько я понимаю, там лучший излучатель мюонов, и они смогли с большей точностью провести этот эксперимент, потому что нужно было добить до этих самых 5 сигма. И вот недавно Fermilab опубликовали свои результаты. Их результат все еще не дотягивают на 5 сигма, но они достаточно серьезно пересекаются с результатами Брукхевенского эксперимента. И, судя по всему, да, если в итоге они дотянут и покажут, что действительно вот есть эксперимент, который показывает, что наша стандартная модель неправильно предсказывает поведение мюона в электромагнитном поле. Это возможно. Это все дальше пошли спекуляции. Но, тем не менее, это возможно, может значить, что там есть какая-то новая частица, о которой мы не знаем, возможно, там есть какая-то новая фундаментальная сила, ну, а фактически, да, если мы найдем новый бозон, по сути, бозон — это и есть способ передачи вот этой самой фундаментального взаимодействия. У всего, кроме гравитации, есть свой бозон в стандартной модели, потому что стандартная модель не описывает гравитацию, и это одна из проблем. Почему, собственно, стандартную модель часто называют страшной, неаккуратной, некрасивой и так далее, да? В общем, если в итоге дотянут до 5 сигма, то можно будет с какой-то долей уверенности, по крайней мере, 5 сигма — это говорит, что вероятность случайной флуктуации в данном случае, что это результат просто статистический флюк, очень-очень маленькая, там 1 на 3,5 миллиона, по-моему, да, одна. При этом вот эти 5 сигма никак не говорят нам о том, что нет никакой структурные ошибки, да, то есть нет ошибки в дизайне эксперимента, но, скорее всего, его нет, но тем не менее, 5 сигма говорит нам о том, что вероятность именно случайной ошибки достаточно маленькая, при этом систематическая ошибка может быть достаточно большая. Так вот, дальше идут уже спекуляции, то есть у нас есть результат эксперимента, поведение мюонов, да, мюоны это, если что, это такие жирные братья электронов, они по основным показателям такие же, как электроны, только в, по-моему, 500 с лишним раз тяжелее. Возможно, это поведение мюонов можно будет объяснить какой-то новой частицей, какой-то новой, может, еще одним фундаментальным взаимодействием, которое расширит стандартную модель. А возможно, это можно объяснить существующей стандартной моделью. Такое тоже возможно, и такие предположения уже тоже высказываются. Но давайте попробуем подытожить. Результат эксперимента от Fermilab не дотягивает пока что по своей статистической значимости, да, по своей статистической уверенности в результатах до серьезного открытия в физике элементарных частиц. Это раз. Они будут проводить новые эксперименты и будут увеличивать его точность. Есть спекуляции, что если результат окажется действительно таким, как они его показывают, то в итоге это может привести к открытию какой-то новой частицы элементарной или даже вот нового фундаментального взаимодействия. А может и не привести. В принципе, о чем-то таком довольно давно известно, что-то такое давно пытаются найти. В том же ЦЕРНе на Большом Адронном Коллайдере проводили тоже эксперименты, в котором смотрели на распад прелестных кварков, и, в общем, там в результате распада прелестных кварков могут образовываться либо пары электрон-позитрон, либо пары мюонов. И вот там есть небольшая асимметрия, они должны быть полностью симметричными в этом плане, но есть небольшая асимметрия, и распадов мюонов наблюдается, то есть распадов, результатом которого становятся мюоны, чуть-чуть меньше, и это тоже пытались объяснить каким-то дополнительным, да, взаимодействием с какими-то дополнительными частицами, возможными, но результат того эксперимента на ЦЕРНе тоже не дотягивал до 5 сигма, там тоже было 3 с небольшим. В общем, есть куча экспериментов, которые говорят, что возможно, нам нужно будет расширять стандартную модель. Это не значит, что вся стандартная модель, ее нужно вычеркивать и выкидывать. Здесь должно теоретически произойти то, что произошло там с ньютоновской механикой при открытии теории относительности, да, вот Эйнштейн написал теорию относительности, это не значит же, что вся ньютоновская механика, ее взяли, скомкали и выбросили. Нет, ньютоновская механика отлично работает в своих масштабах, на которых она, собственно, действует. То есть в масштабах земных никто там, если кто-то разрабатывает, я не знаю, болид Формулы 1, никто там релятивистские какие-то факторы не учитывает. Все работает исключительно по ньютоновской механике. То есть это не сломать все, что было. То есть если мы находим какую-то ошибку в теории, в данном случае, да, если мы находим несоответствие предсказания стандартной модели и то, что мы видим в экспериментах, это не значит, что стандартную модель надо выбросить. Это значит, что ее нужно расширять, потому что в остальном стандартная модель дает очень точные предсказания того, что должно происходить в экспериментах. И это, собственно, показатель хорошей теории. Если теория выдает отличные предсказания, которые потом в экспериментах подтверждаются, это значит, что это хорошая теория. И значит, что она на данный момент рабочая. Как только мы находим вот такие вот несоответствия и дырочки, это значит, что нашу теорию надо как-то расширять, и чтобы она покрывала больше случаев, больше частных случаев, чем она делает сейчас. Это не значит, что ее нужно сломать и выбросить, как думают многие, и как я встречаю очень часто там в каких-нибудь комментариях и так далее, что вот, оказывается, вся физика неправильная. Нет, вся физика правильная, просто есть участки, которые она пока не может объяснить. И для этого надо больше физики сделать. То есть в этом плане нужно будет как-то расширять стандартную модель, а может и не нужно. Но, тем не менее, скажем так, многим действительно кажется, и это, ну, наверное, похоже на правду, что стандартная модель, она, ну, некрасивая, что ли, она недостаточно элегантная. Плюс стандартная модель не стыкуется с теорией относительности в плане того, что не может объединить все фундаментальные взаимодействия, включая гравитацию. Да? Стандартная модель не описывает гравитацию, и в этом тоже есть проблема. Если мы хотим, если действительно существует, а судя по всему, к этому все придет, да, что будет какая-то теория всего, и, возможно, вот результаты какого-нибудь эксперимента типа мюон G-2, они смогут там подтолкнуть какому-то дополнительному подтверждению какой-нибудь теории струн или еще чего-нибудь, в общем, это будет круто, и вот тогда это будет дополненная физика. То есть, когда всякие журналисты пишут, что эксперимент ломает физику, нет, он не ломает, он показывает пустоты в которой физику надо дополнять и расширять. Так что относиться к этому эксперименту нужно именно так. Ну и, в принципе, общий смысл, мне кажется, я донес. То есть, еще раз, эксперимент, который смотрел на поведение мюонов и на то, как это совпадает с предсказанием стандартной модели. Судя по всему, не очень, но пока что статистической точности эксперимента недостаточно. Ждем новых результатов. Ну а уже после того, как эти результаты будут, когда там за них дадут Нобелевскую премию, тогда уже можно будет... тестировать различные спекуляции о том, а есть ли там дополнительная частица, а нет ли там дополнительной частицы, а какая именно, а возможно это все объясняется уже текущей физикой, просто надо как-то по-другому это все вычислять, возможно там наши предсказания строились неправильно, ну в общем как-то так, но до этого еще, я думаю, несколько лет как минимум. Ну и давайте закончим все-таки, да, на какой-нибудь позитивной ноте. Дело в том, что вертолетик Ingenuity, тот самый, который прилетел на Марс вместе с марсоходом Perseverance, совершил наконец-то свой первый полет. Им пришлось там перезаливать программное обеспечение на вертолетик, из-за чего полет несколько раз откладывали. Но все прошло хорошо, первый полет произошел, вертолетик взлетел на 3 метра, повернулся на 90 градусов и сел. Я оставлю видео, там ребята из Альфа Центавры сделали 4К-версию с улучшенным FPS, в общем, там все это видно, да, с точки зрения, собственно, самого Персика, который заснял это своей камерой, но там происходит, да, примерно следующий вертолетик взлетает, поворачивается и садится, но осознание того, что это происходит на другой планете в условиях супер разреженной атмосферы, это, ну, невероятно круто, и невероятно круто, что это смогли провернуть, и это первый такой полет на другом небесном теле, и, по сути, следующий такой полет на каком-нибудь другом небесном теле, вероятно, будет уже на Титане, когда туда полетит миссия Dragonfly, потому что в другие места вертолетики никто особо отправлять не собирается, потому что там нет атмосферы. И даже на Марсе вертолетик Ingenuity должен быть очень легким, при этом он должен вращать свои пропеллеры, причем там два пропеллера друг на другом, которые вращаются в разные стороны, и они должны вращаться со скоростью, по-моему, что-то вроде 2400 оборотов в минуту, это очень много, ну, по факту, да, почему так происходит? То есть на Марсе атмосфера очень разреженная, и летать там примерно то же самое, что летать там на высоте, по-моему, 45 километров на Земле. То есть там очень мало воздуха, в который можно ввинчиваться. А что такое, собственно, вертолетная лопасть? Это такое крыло. Это крыло, которое крутится на месте. То есть крутится, которое создает подъем, не сдвигаясь с места, да? Ну вот обычное крыло как работает, да? Вы, я думаю, знаете прекрасно, что у крыла снизу оно плоское, сверху оно изогнутое, и за счет этого создается разница давлений и создается подъемная сила, да? Чтобы крыло работало, нужно, чтобы через него проходил воздух, да? Поэтому самолету нужно разогнаться, чтобы полететь. А вертолет — это, по сути, крылья самолета, которые летят с большой скоростью, но не сдвигая весь аппарат. То есть крыло просто на большой скорости должно врезаться в воздух и таким образом создавать подъемную силу. И вот на Марсе это удалось сделать. И это такой proof of concept, да, пока что это просто смотрите, мы смогли, но в будущем тот же Ingenuity, возможно, будут использовать для каких-то разведывательных штук для Персика, то есть смогут там, не знаю, полететь, посмотреть, а что там за камни, а куда лучше поехать, а где там будет лучше проложить маршрут. Надеюсь, что Ingenuity проработает достаточно долго, потому что у него же нет, в отличие от Персика, ретега, он работает на достаточно небольшом солнечном элементе, который находится наверху, и этот солнечный элемент может задуваться пылью. С другой стороны, там находится пропеллер, там создаются потоки воздуха, и он может так сам себя очищать. В общем, надеюсь, что все будет успешно. В следующий раз они, по идее, должны попытаться перемещаться как-то в пространстве, то сейчас они просто на месте взлетели и на месте же сели. А в следующий раз Ingenuity должен, по идее, летать уже как-то куда-то, да, пытаться что-нибудь посмотреть. Но там и кадры есть и с непосредственно камеры, которая установлена на Ingenuity. Там видно, как он взлетел, видно его тень вдалеке, а потом видно тень перед посадкой. В общем, очень круто. А еще на Perseverance заработал Moxie. Это эксперимент, который выделяет кислород из атмосферы Марса, превращает фактически CO2 в O2. И Moxie заработал и выделил примерно 5,4 грамма кислорода. а это довольно неплохо. Это тоже proof of concept, это как инженьюрить, это просто смотрите, можно ли делать вот так, это проверка концепции, можно ли в итоге так делать. В итоге Moxie может выделять, насколько я понимаю, при своей мощности примерно 6 грамм кислорода в час. 6 грамм кислорода — это объем кислорода, который нужен человеку примерно на 10 минут деятельности. То есть вряд ли Moxie сможет быть каким-то реальным инструментом для производства кислорода, но сам факт, что такой процесс на Марсе реализуем, значит, что на Марсе можно будет устанавливать подобные установки. Они требуют достаточно много питания, в частности, поэтому не так много кислорода выделяет на Персевиренсе этот аппарат, потому что у Персевиренса ретег, и у него ограниченный output мощности. Ну, в общем, да, зачем вообще нужен кислород, даже если мы не говорим о каких-то пилотируемых полетах, потому что, понятно, когда мы говорим кислород, в первую очередь мы думаем про то, что этой штукой дышат люди, но когда мы говорим про кислород, не стоит забывать, что это еще и окислитель для ракетного топлива. И, например, да, чтобы люди взлетели с поверхности Марса, нужно будет примерно 7 тонн кислорода. А если мы учитываем, да, вот какой-нибудь метановый двигатель, условный, как Раптор, да? Так что это не только топливо для людей, это еще и топливо для ракет. По идее, если мы научимся добывать кислород и метан на Марсе, то на Марсе можно будет строить заправочную станцию. По крайней мере, так хочет делать Маск. В общем, у нас в итоге на Марсе сработало целых 2 proof of concept, показали, что, во-первых, там можно летать на вертолетиках, а во-вторых, там можно выделять кислород и его там производить, что само по себе очень круто, поэтому предлагаю на этой оптимистической ноте и заканчивать сегодняшний выпуск. Много всяких важных штук. Я, во-первых, рад за SpaceX, что у них получилось загробастать такой контракт, и я хотел бы побыстрее посмотреть на лунный Starship, как он будет садиться на Луну и как оттуда будут выскальзывать люди на каком-нибудь лифте и ходить по Луне, а потом существовать в этом самом жилом отсеке, который будет довольно большой, 9 метров в диаметре, и там высотой это все с многоэтажку. Очень-очень круто. Я немножко опечален тем, что Россия будет выходить из проекта МКС. О причинах, да, я рассказал, как мне кажется, о своей интерпретации. Мне кажется, что это все-таки надувание щек и прикрывание, ну, скажем так, недостатка возможностей в плане технологий на сегодняшний момент, а пытаться из этого сделать, как бы пытаться делать хорошую мину при плохой игре. Я очень рад за то, что у нас есть движение физики. Пока что они недостаточно точные в плане результатов, но, возможно, мы наконец решим вопрос со стандартной моделью и сможем ее расширить. Это действительно будет большой прорыв физики, если у нас будет расширение стандартной модели. Ну и круто, что на Марсе все работает. На этом я, пожалуй, буду заканчивать. Если вам нравится то, что я тут делаю, вы всегда можете сказать об этом в комментариях на сайте birdiecast.com. Вы всегда можете написать отзыв в том же приложении Apple Podcasts, в Кастбоксе, в Яндекс.Музыке, где бы вы ни слушали. Если там есть возможность оставить оценочку и тем более оставить какой-нибудь отзыв, пожалуйста, это делайте. Если вы это слушаете на YouTube, а у вас достаточно мало таких, но тем не менее тоже есть. Все-таки большинство слушает это все в аудиорежиме. Если вы слушаете на YouTube и вам там удобно, нам тоже можно писать комментарии, ставить лайки, вот это все, делиться там каналом с друзьями, в общем, вы все знаете. Ну, а если вам совсем-совсем нравится то, что я тут делаю, то не забывайте, что у проекта есть Patreon, там можно его поддержать и получать за это дополнительные выпуски после шоу, получить доступ к нашему эксклюзивному чату «Теории Большой Бороды» в Телеграме. Все, что для этого нужно сделать, подписаться, собственно, на Patreon, выбрать тир, который содержит «Теорию Большой Бороды». Ну, а также вы можете поддержать вообще все проекты в рамках подкаста «Вселенная Бердикаст» с помощью нашего тира «Бердикаст Плюс», самого нашего большого и жирного тира, и уже это делают такие замечательные люди, как Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Анатолий Брощик, Артем Баулин, Артур Алиев, Алия, Атлантий, Богдан Пришечко, Валера Никифоров, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Григорий Меликесцев, Дима Гиря, Денис, Дмитрий, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Холлый, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Джагер Меш, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Лип Фиц, Мишин Егор, Максим Подигун, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Неткрафт Компьютерс, Сергей Мещеряков, Мэтью Малахов, Максим Казаченко, Машин Лернинг Подкаст, Владимир Хлоповских, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Серега, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почерин, Валерий Игуменцев, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Этим людям большое спасибо, ну и также вы к ним можете присоединиться по адресу patreon.com/birdicast. На этом, пожалуй, буду заканчивать. Всем большое спасибо, что слушали. До следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.